Итак, сегодняшняя лекция будет называться «Дело чести». Вот. А почему меня так разозлили на эту тему, я расскажу. Ну, не то, что разозлили, а как это, воодушевили. Разозлили, оно же не по-вайшнавски, воодушевили называется. Ну, в принципе, это да. Письмо пишет Прана Будха. Прана. Это ж умная энергия, да? Так. Вот. Вы сами себе противоречили или я не понял? Вот момент с этой лекции, и пишется с какой лекции, какой кусочек, а вот с другой лекции, там противоречие. Сразу скажу, ну, примерно в чем противоречие. В одной лекции я говорю, что Шришу Панишат, наслаждайся долей своей, тебя от нее аж вот прет, распирает, доля твоя. А в другую лекции я говорю, извините, ее надо типа заработать. О, это уже как это, доля своя, дарована Богом, просто не лезь на чужую территорию, вот тебе это даст. Но ты должен выполнять какое-то свое дело. Оно же не просто так сесть, ничего в этом мире так не дается. Желудок дан для того, чтобы переваривать. Это работа его. Не наслаждается, переваривает. И эту энергию отдает во всякие там другие члены, чтобы они тоже работали. Глаза ориентируют в пространстве все тело и так далее, и так далее. И я, как маленький такой кусочек этой вселенной, тоже чем-то занимаюсь во благо других, если не во благо, это называется эгоизм. Эгоизм и проблемы всякие. Вот. И поэтому... Ну, если я это не сказал, но это подразумевается же в конце-то концов. Но люди говорят, вот моя доля, на чужое не лезь, и вот твое все упадет. Нет, надо заработать. Но заработать слово неправильное, потому что заработать это слово раб. Это ты уже не дитя Божье, тебе надо отрабатывать, он господин, а не Бог вовсе. Вот проблема такая. Но дело в чем? Дело в том, что эта работа как бы работой не является. Вот есть такие понятия, как почетная обязанность, честь, да? Вот я вот вспоминаю Тома Сойера, великого гуру, да, великий гуру, как он красил забор, как его наказали. Он просто так смотивировал этих своих там пацанов, друзей, что они красят и в очереди стоят и платят за то, что вот это. И вот у каждого есть такой, как работа, вот как у каждого свой забор надо белить. И он этот забор, когда его... И за это не просто ты получаешь чего-то, ты готов отдать все. И вот это настоящее вайрагья. Вот это настоящее призвание, предназначение. И я это называю дело чести. Дело чести. А там вот почему вопрос-то... В одной вы говорите, что вот я там не хочу лекции читать. Да, не хочу. Все мое тело, естество, противится. Но что-то внутри такое главное, такое твердо-каменное, такое стальное. Говорит, это надо делать. Это надо делать в ущерб всему, и я буквально вот всем жертвую. Ну, желательно жертвовать не окружающими, а собой. Тогда получится. А то есть найдутся такие ребята, которые обрадуются вот, и, вот этим предназначением. И поэтому, то, что я делаю, вот у меня такое центральное в жизни, это делать честь, вот читать лекции. Хотя я их не люблю, и я, ну, и это как-то вот получается, я не знаю, как получается. И это дело, я просто иногда, как со стороны можно показаться, что я вот как робот это делаю. Но внутри такая энергия кипучая, такая энергия, со стороны можно показаться, или я фанатик, или я дурачок какой-то, или что-то, и зачем это... Может показаться, что я делаю это для выгоды. Нет, если бы посмотреть выгоду, которую дают мне аплодисменты, даже заплатят за это с теми усилиями, которые мое физическое, психическое и прочее, сколько там, Бог знает, тело у меня это есть, просто вот в лепешку расшиваются, не стоит оно того. Но есть то, что из-за чего стоит. И там есть какое-то такое наслаждение, которое не имеет отношения к наслаждениям органов чувств. Вообще не имеет наслаждения. Это честь для меня. Как знаете, вот этот вот... Что такое честь? Слово честь целенаправленно забивается. Мы не знаем, что такое, потому что вот как в Советском Союзе однажды сказали на каком-то там пленуме, что, ну, советские люди уже подросли, теперь они, у них выросли потребности, надо воспитать правильно потребителя, и с тех пор получили. Потому что вниз, нет. Потому что потребителю что надо? Ему надо потреблять. А когда человек имеет честь, потребление отходит на второй план. Человек чести. Мы все знаем, что честь это что-то, ну, что-то такое. Употребляет это слово, да? Когда человек плохой, говорит, нечестный человек, бесчестие, непорядочный. Ну, много таких. Ну, слово честь, вот непорядочный, беспорядок, это еще как-то, ну, можно понять. А слово честь немножко забыто. Немножко есть. И главное, что честь каждого своя. Есть женская честь, есть мужская честь, и они разные чести. Но из-за женской чести мир стоит. Если женская честь уходит, то мужской чести тоже делать нечего здесь получается. Я это докажу чуть-чуть позже. Итак. В общем, честь это, в общем, смысл и цель жизни. И когда наслаждайся долей своей, ну это, знаете, наслаждайся долей твоей. Какая доля у меня? У плотника, у столяра, то, что он умеет своими инструментами, ну такие инструменты, материалы, которые ему дают, а это если ты будешь это дело делать, или милиционер, у него там рация, пистолеты, все такое, он ловко ими, он наслаждается своим могуществом, своим профессионализмом, но надо дело делать, не просто иметь это все. И вот эта доля моя, которой я наслаждаюсь, дело чести должно быть. Именно чести, потому что если это дело не чести, я наберусь каких-то атрибутов, а это не дело чести, а дело чего-то другого, то тогда будут проблемы. У меня их будут забирать, воровать и так далее, и я не могу понять почему. Вот. Итак, что такое честь? Дело в том, что каждое слово имеет, ну, сейчас, оно вообще раньше имело один конкретный смысл. Но сейчас, а вот если с другой стороны посмотреть... Ну, толерантность такая, знаете, такая плесень пришла на русский язык, и не только на русский, на все языки, которые другой смысл, искажение понятий. И поэтому слово «честь» имеет двоякий смысл. Я сейчас прочитаю, как это говорит, по-моему, словарь Ожогова. «Честь может восприниматься как относительное понятие». Я сразу скажу, что это неправильно. Честь – это абсолютное понятие, как Бог абсолютен, как это ясно, как день. Относительное понятие, вызванное... к жизни определенными культурными или социальными традициями, материальными причинами или персональными амбициями. Ну, понятно, что это не честь, а вообще-то что-то другое. С другой стороны, на самом деле, другую сторону я уже сказал. Вот это с первой стороны, это то, что я сказал, что воспринимается относительно, вот это и есть с другой стороны. А вот с первой и единственной стороны честь трактуется как изначально присущее человеку чувство. Изначально присущие. То есть это вообще не культурный слой, не культура, это генетические, это что-то с жизнью связано, это то, что без чего жизнь не существует. Честь трактуется как изначально присущее человеку чувство, неотъемлемая часть его личности. То есть нет чести, личности тоже нет. В традиционной системе ценностей культур, в системе ценностей, не абы что, а ценностей, многих народов, не просто какого-то народа, там, многих народов, я бы сказал всех народов, просто по-разному там слова какие-то, категория чести находится на более важном месте, чем жизнь. То есть, ну, человек, потерявший честь, он как-то уже обществом игнорируется, ну, если не всеобщее развращено. Ну, если так общество нормальное, как-то на более высоком, цивилизованном, или там культурном, или божественном, ну, нормальном таком, природном уровне, ну, вот. То есть, понимаете, дороже, чем жизнь, это значит, что-то честь, это из категории вечности. Это из категории души. Ни разума, ни ума, из категории души. Если ты, у тебя есть душа, то есть ты еще как-то себя проявляешь, душа-то я есть. То значит, у тебя должна быть честь. Нет чести, значит, душа, ну, в клетке. Вот. Словарь В и далее. Отражая это разделение, определяет честь как внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистую совесть. И, ну, такое вот развращенное понимание, как условное, светское, нередко, ложное, мнимое. Ну, нередко, я говорю, всегда. Всегда. Потому что если там проголосовали, что вот он, это еще ничего не значит, это ты чувствуешь, как зубную боль. Есть у тебя честь или она потеряна. Это не зависит от проголосовавших за тебя людей. Это твое окружение. И вот это дело чести меня еще натолкнуло. Мне очень давно советовали посмотреть фильм «28 панфилосов». Он, по-моему, 2016 года. Все, что после 2000 года, ну такая, ну не сказать, что дрянь. Но там всегда что-то воткнут. То беспорядочный секс, то какое-то вот, ну, наслаждаются вот как месть, ну, что-то такое, в общем, из нас воспитывают, ну, какое-то животное. А вот эти 28 панфиловцев, в отличие от других фильмов, русский фильм, его сделали на пожертвование. Я забыл, сколько-то двузначное или трехзначное число тысяч людей скинулись туда, потому что и фильм получился. Я посмотрел его, да, понравился. И там много интересных. Вообще весь фильм такой, ну, после этого фильма ты как-то хорошо себя чувствуешь даже. Хотя вроде гибель, хотя вроде бы никто там не выжил по фильму, да. Но они вот это говорят, и ты чувствуешь вот какой-то дух в тебе, вот он вечный, и ты чувствуешь, и хочется к ним в окопы залезть. И рядом там пострелять, да. Казалось бы, духовно, не духовно. Но что-то такое, что уходит страх. Вот. И это не касается чувств, это не касается разума. И там такой разговор, я вот уже не помню. Ну, вот они там остались, их там 28 человек, вот там танков немерено, пехоты немерено, у них ограниченное число боеприпасов, дрались они 4 часа, сколько-то танков подбили, я не помню, ну много, что-то двузначное число какое-то. Вот. Ну, по фильму они там погибли, кто-то говорит, да не погибли, и вообще это подставные герои, сделанные вот это. Ну, героев в войну хватало, и Брестская крепость там, и, ну, настоящий герой. Но там вот такой момент мне запомнился, что это говорит, вот вообще судьба мира, это фашизм, он же замахнулся на весь мир. Вот, есть, и вот нас вот столько всего горстка людей. И вот сзади Москва, если Москву возьмут, а там 4 часа по Волоколамскому шоссе и все. Там, ну, нет укреплений никаких. Укреплений, вот если они это проходят, ну, танки, автоматчики, там мирные жители, там нет никого. И все. И все тогда. И он говорит, нам выпала честь стоять на этом стыке. Честь. А самое главное мне понравилось. Никакого геройства. Не вздумай так вот картинно бросить и погибнуть в гранату. Ты должен жить. Честь жить для Родины. Потому что мертвый ты тут никому не нужен. Ты умрешь.
Мама, ты не сам!
Так, заберите эту девочку. Да. Так, заберите эту девочку, пожалуйста. Все, Алиса. Так, вот. Да, жить. И больно, не больно, это не должно, чувство ни при чем, разум ни при чем. И один сказал, спокойно жгем танки. Просто спокойно жгем танки. И неважно, а про тебя там вспомнят, не вспомнят. Вот надо вот это дело делать, буквально вот как робот, вот со стороны. Вот, то есть тело полностью как в жертву приносится, все твои чувства, все твои там, у тебя есть просто вот это дело. Спокойно жгем танки. Мне вот понравилось, и вот когда у человека такое есть дело делать, он это спокойно, спокойно это значит, он это дело делает не потому что попутный ветер, есть такие люди, которые... Ну вот сегодня вот мне как-то это в тему, а вот сейчас что-то у меня нет настроя. Есть у тебя муза, нет у тебя музы. Когда пришло время делать твое дело, делать честь, ты его делаешь. Вот. Просто спокойно. И когда бывает, что против шерсти, против чувств, и говорят, что вот он не человек, он робот, нет, он человек чести. Это несколько выше. И вообще ведическая традиция, и не только ведическая, говорит, что ну, чувство это не такой уже духовный момент. Это нужный момент, данный нам для ориентации в пространстве, все такое. Но когда дело чести, это божественное, ты можешь на это немножко наплевать, ну и в общем выздоровеешь, как на собаке все зарастет. Ну и есть такие моменты. Я прочитаю немножко про вот этих вот. Фильм такой есть. 28 панфиловцев. Осенью 41 года немецкие части, стоявшие возле Волоколамска, отделяло от Москвы каких-нибудь 2 часа по шоссе. Я, кажется, сказал 4. 2 часа. 2 часа. Однако на этом шоссе стояла 316-я стрелковая дивизия. Наибольшую известность из воинов дивизии получила 28 человек. 28 героев-панфиловцев. Ну, этого начальника звали Панфилов, по-моему, так. Из числа личного состава 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка. 16 ноября, когда началось новое наступление немцев на Москву, бойцы 14-й роты осуществляли оборону в районе разъезда Дуба-Секова, в 7 километрах к юго-востоку от Волоколамска, совершили подвиг, в ходе 4-часового боя уничтожив 18 вражеских танков. Вроде бы ерунда. Ну, я не знаю, как там правда, но по фильму они так дрались, у них там уже ничего не осталось, но немцы как-то остановились и подумали, что у них еще есть какие-то запасы. Вот. А они уже там штыки там прикручивали себе. Вот. А немцы остановились, в общем, ну, как бы Бог есть, да? Бог любит героев. На самом деле, участие в бою принимал весь личный состав 1075-го полка. Литературные версии боя обычно не указывают, что кроме танков, настоящим героям сражения пришлось бороться с многочисленной пехотой, ну и так далее. Является подвигом, не ставится под сомнение. Ну и чтобы немножечко русские народные пословицы о чести. Потому что, ну, я не знаю, как в других, я не полиглот, не знаю хорошо там английский, французский, латинский. Я не сомневаюсь, что там тоже есть очень много благородных слов. Вот. Но поскольку сейчас идет такой сильнейший наезд на уничтожение буквально, это записано русского языка, вот сколько раз употребляется слово «честь». За совесть русские народные пословицы. Народные. За совесть да за честь хоть голову снесть. Где честь, там и правда. Чем труднее делать, тем выше честь. Тот, кто с честью дружит, тот верно родине служит. Честь лучше богатства. Честь ценят не по словам, а по делам. Береги платье снову, а честь с молоду. Не кусок пирога, а честь дорога. В ком честь, том и правда. Без труда чести не получишь. Увечья чести не отнимет. За честь хоть голову с плеч. Лучше смерть, нежели позор. Надежна та дружба, которая поддерживает честь. Чем сломать свою честь, лучше сломать свою кость. Дай Бог тому честь, кто умеет ее снесть. Чем больше чести, тем больше спроса. Всякому своя честь дорога. Ну, я, конечно, не все, там очень много. И вот вопрос, который... Вопросов много поступило, на все не отвечу, но вот те, которые попали в тему, я их это озвучу. Вопрос Светлана Головачева. Если нас защищают, и человек, как вы говорите, имеет большую силу, тогда почему мы до сих пор в рабстве, а нами правят паразиты? Почему паразиты выкачивают из недр земли остатки последних ресурсов? Возможно ли? И как противостоять паразитизму в мире? Ответ. Я напомню, что когда Вторая мировая война, мы считаете, что она Вторая мировая война, когда Гитлеру поступили первые пленные, не Гитлеру, ну, немцы взяли в плен, то Гитлеру сообщили, что женщины-то, девушки-то, девственницы. И кто-то сказал, товарищ Гитлер, мы не выиграем эту войну, просто потому что там девственницы. А воевали-то не девушки, воевали-то мужики. Оказывается, есть какая-то связь, что если женщины не распущены, мужчины, их просто так не сломать. А если женщины распущены, мужчин бери как хочешь. Воевали-то мальчики. Честью называют целомудрие, непорочность и девственность. И беречь свою девичью честь. Я немножко расскажу, и в этом, кстати, секрет, почему вот этот вот русский народ, вот до сих пор никак, пока его не развратишь, ты его никуда ты его не поработишь. Что это касается и других народов. Там, где есть вот этот момент, там с этим все в порядке. И поэтому русская история, кусочек русской истории, женская честь. Соблюдение целомудрия девушки и супружеской верности замужней женщины вплоть до XIX века строго соблюдалось среди крестьянства и в меньшей мере среди других слоев русского общества. Русское крестьянство решительно осуждало добрачные связи. Если такое и случалось, то как исключение и всегда, и повсеместно встречало отрицательную оценку общественного мнения. Потеря девственности считалась большим грехом, написано в ответах на тенищенскую программу из Ростовского уезда. Родители весьма строго смотрят за тем, чтобы дело во взаимных отношениях молодежи не дошло до половой связи, так как это является позором не только для самой девушки, но и для родителей, воспитавших ее. Девичью честь крестьяне ценят высоко, так утверждал корреспондент из Добробужского уезда Смоленской губернии. О том же сообщал и житель Жиздринского уезда Калужской губернии. Парни и девушки не вступают в половую связь. Девичья честь ценится высоко. И к девушке, потерявшей невинность, относятся к пренебрежениям и обходят выбором в замужестве. Об этом же писали из Орловской губернии. Если девушка потеряет честь, ее презирают и не возьмут замуж. Если только лишь дурная слава пройдет, может и напрасная, то страдает вся семья, особенно младшие сестры. Губернии разные, и авторы, и люди разного социального положения, но суть их наблюдений одна. Предосудительной считалась и супружеская неверность. Вопросы, связанные с честью девушки, могли рассматриваться на сходке общины. Вот интересно, как раньше было. Вот мы считаем там, вот у евреев там, ну, по Библии, забивали камнями и все такое, а как вот на нашей земле. В их числе, сходка общины была, в их числе была... были действия символического характера. Вымазать дегтем ворота, поднять подол, подрезать косу. Повсеместно у русских ворота, вымазанные дегтем, означает позор для всей семьи, прежде всего для девушки, которая жила в этом доме. После этого она подвергалась насмешкам, презрению, оскорблению. Как правило, не могла выйти замуж. Но традиция хранила и возможности защититься от напрасно возведенного позорящего обвинения. Девушка могла обратиться к старости и попросить собрать сходку, чтобы снять с себя позор, доказав невинность. После такой сходки, порядок такой сходки описал наблюдатель из деревни Машково Орловского уезда. Состав сходки в этом случае был необычным. На ней должны были присутствовать все парни общины. Девушка, по инициативе которой был создан сход, выходила перед всеми и трижды взывала оскорбителя словами. «Кто меня обесчестил? Выходи ко мне, обвиняй меня перед всеми». Затем она просила общество защитить ее правом судом. Община всегда соглашалась провести расследование. Призванная для этого женщина удалялась с девушкой, осматривала ее и в результатах сообщала сходке. Если девушка оказывалась невинной, участники сходки кланялись ей в ноги со словами «Прости нас ради Бога». Ты невиновна, мы перед тобой насмехались и думали, что останешься в вековушках. Девушка, в свою очередь, кланялась обществу. Благодарим и вас покорно за мое оправдание. Если после оправдательного решения сходки кто-либо оскорблял все-таки девушку, община взимала с него штраф в пользу обиженной, а родственники девушки расправлялись с ним кулаками при одобрении общественного мнения. То есть мы видим здесь, что от чистоты, вот мы говорим, сила, победа, не мы говорим, Кришна говорит, сила, победа, изобилие и нравственная чистота. Без нравственной чистоты никакой победы, без нравственной чистоты никаких изобилий. Ну и силы тем более. Я объясню почему. Потому что есть такое понятие омпурнам. Омпурнам. Вот ты родился, вот ты ребенок, но ты омпурнам. И ты омпурнам до тех пор, пока ты не вступил в связь половую. Ты делаешь с одним целым. Но если ты остаешься в замужестве, это новая омпурнам, которая имеет на порядок большую силу. Но если это разовая связь, ты перестаешь быть омпурнам. Ты перестаешь быть целым. И чем больше у тебя этих связей, тем больше ты рваный. И поэтому говорят, что вот там обесчестил, заставляли жениться, и казалось, а любви-то нет. никого не волнует. Ом Пурнам дороже. Вот такая вещь. Кто-то, если сомневается, говорит, да ничего стоит, да какая разница. А вот говорят в этом, ой, забыл, в какой-то области, там что поздороваться. Встретились раз и что поздоровались. Вот. А как нация их уже нет. Не буду даже говорить, чтобы не обижались. Просто не обижаюсь. В Карпатах, скажу. В Карпатах. Там идет и другой идет. А, ну что, никого нет, давай. Нормально. Ну и где они теперь? То есть в мусульманских странах это четкая зависимость от длины юбки уровень экономики. Четкая зависимость. Какая длина юбка, такая экономика у них. Казалось бы, какая разница? Потому что в этом чистота. Так, в общем, здоровье общества, и поэтому, когда общество вот так вот реагирует на, а сейчас законы выпустили, ну что, ничего особенного. Вот, значит, эти законы для чего? Для разрушения общества. Продолжаем. Вот эти старорусские писания. Подобный вопрос ставился на сходке и в том случае, если парень публично заявлял своей девушке свои права на девушку, с которой был близок, а она, когда она оказывалась просватанной за другого. Оскорбление в этом случае совершалось публично, и поэтому оскорбитель всегда был налицо. Оскорбитель должен был доказать в сходке, что сказал правду, и после этого обязательно жениться на оскорбленной им девушке. Та не смела отказать ему, подвергаясь общему осмеянию в течение года после замужества. Не должна была выходить в хоровод и другие сборища. Последнее считалось наказанием за потерю чести в девичестве. И если же разбирательством устанавливалось, что я такое слышал, ну одна женщина, другой женщина говорит, оба замужем, а ты что, до свадьбы не это самое, вот с ним, вот, она говорит, нет, дура, говорит, после свадьбы неинтересно, дура, вот. Но есть в этом, я не буду, вот сами подумайте, какая разница между этим есть, ну, должно быть обряд, что-то должно быть по верхним, ну, чакрам, что ли, одобрение там, чего-то такого. Вот. Или хотя бы они, ну, должны были уже точно знать, что они будут вместе навсегда. Хотя бы. Последнее считалось наказание за потерю чести в девичестве. Если же разбирательством устанавливалось, что оскорбитель оклеветал девушку, мир приговаривал ее к большому штрафу и изгнанию из деревни. А родственники оскорбленной расправлялись с ним по-своему. Без всяких законов, без всяких городовых. Для замужней женщины и общество, главное, не вмешивалось. Потому что святое дело. Для замужней женщины на Орловщине оскорблением, символизированным обвинением в измене, было испачкать ей при всех рубашку сажей. При этом говорилось, запачкала ты себя таким-то беззаконием. Обвинитель должен был доказать в сходке обоснованность такого выпада. Если ему удавалось, это обвинение подвергалось насмешкам. В течение года она не имела права посещать соседей и даже просто выходить кому-либо в дом. Честь ее была навсегда потеряна в глазах общины. Кстати, слово «честь» женского рода. Хотя есть... там, рыцарская честь и много, да, и почему-то больше к мужчинам. Но в первую очередь честь относится к женщине. И без женской чести мужской не бывает. Вот. Откуда я это читал? Это источник. Энциклопедия называется «Русская цивилизация». Ну и про мужскую честь тоже надо сказать, да, про женщин. То мужчина обидится, скажет, а у нас как? Мужская честь. Цитата из Национального корпуса русского языка. Цена проигрыша – его мужская честь. Запятая. Скажем так, невинность. Представляете? Мужская честь – это невинность мужчины. Невинность не в том, что он что-то такое вот Надо совершить подвиг, он его совершил, невинен. Если надо совершить подвиг, он его не совершает. Нет чести, вина на нем, виновен. Невинность, вот когда мы говорим невинность, это невинность девушки, да? Вот если невинность мужчины, только герои невинны, оказывается, как интересно, да? То есть совершенно разные. Есть, я когда готовил лекцию в интернете раз-раз, и там выпало такое «Дело чести». Думаю, о, как интересно, мне название, я название такое думаю, что «Дело чести», и такой фильм «Дело чести». И там, ну, смысл такой, это 13-го года, кстати, семейная такая сага, когда два брата ну, связались с мафией, и, в общем, они с этой мафией начинают расправляться. И там и месть, и там они, в общем, в криминал лезут, и ну, лезут в криминал, борются с ним. И для них это дело чести, потому что эта мафия оскорбила, обидела, там кого-то убили из их семьи. И для него, для сына дело чести отомстить. Отомстить. А как же христианские тролливали вот эти вот? Нет, дело чести. Дело чести. Я еще зацитирую православных всяких апостолов, которые говорят, дело чести, извините. Очень много такого подозрительного в современном христианстве, например, и где-то приписывается словам Иисуса, типа, а ты вот не клянись, потому что ты не можешь держать слово, дело чести, говорят православные апостолы. Ну, не апостолы, как их называют, держать слово, дело чести. Так, держать ее, чтобы сюда не это самое. Так, в общем, и когда мы совершаем свое дело чести, угадайте, кто больше всего мешает. Мешает, оказывается, больше всего какая-то система. Система, потому что жить в системе чести не особо не требуется. Система, она уже все уговорила, там нет своего решения. Только когда честь ты делаешь, ты отвечаешь. Мужская честь. Форма нравственной оценки и самооценки моральных качеств. Форма нравственной оценки и самооценки. Никто не может мне инкриминировать, если я должен сам это знать. Да? И вот тут лжив ты или правдив перед собой. Человек правдивый перед собой, не лукавящий сам себе, вот только он может быть ну, мужчиной или женщиной тоже настоящий. То есть человеком. Мужская честь. Ну, мы сейчас про мужскую честь. Про женскую мы достаточно там поговорили. Мужская честь – это форма нравственной оценки и самооценки моральных качеств поведения мужчины, связанных с его положением в обществе, видом деятельности, который называется, ну, его дело. Это, а вот еще цитата из Национального корпуса русского языка. Я не знаю, что это за произведение. И там разные вещи говорится. Что такое мужская честь? Это щепетилен, неукоснительно чтит кодекс мужской чести. Еще цитата. Про женщин. Как немалоразвита она, а по-женски умна и понимает, задевать мужскую честь попреками относительно слабости опасно. Это из произведения. В крайних случаях они клялись мужской честью. Такое вот выражение. То есть в крайних случаях. Когда вот честь и так раз, и языки себе прогласили. Потому что если что, то есть не держит слово, чем оно поклеит, ну там, на 2 рубля, там это мужской честь. Значит, все, мы тебя не будем уже. Вот. И, поскольку мы сейчас проговорили за мужскую честь, за женскую честь, среди мужчин очень, очень и очень, котируются женщины с честью, да? А среди женщин мужчины с честью. И поэтому я хочу сейчас, чтобы вы все послушали любимую песню моего отца, который был матросом на Балтике. Называется «На побывку едет молодой моряк». Это песня о мужской и женской чести. О том, что, что как ценятся герои. Итак. Ну вот, мы прослушали, так сказать, советский баджан о чести мужской, это обязательно герой должен быть, и о чести женской. Тут оба персонажа удовлетворяют требованиям чести. И продолжаем. Значит, честь — это внутреннее данное самому себе право оценивать себя. Каково? Данное самому себе. И свое существование в категориях самоуважения. Это вообще с религией никак не соприкасается. Ну, с организованной религией. А знаете, кто сказал это? Самое интересное. Архимандрит Платон. Вот они настоящие эти, да? Религиозные деятели. По-настоящему религиозные. Дальше продолжает архимандрит Платон. Объективными факторами, дающие право на честь, являются целомудрие и благородство. Благородство – это идеальная аксиологическая норма личностного состояния, а целомудрие – это идеальная аксиологическая норма природного состояния. О! Целомудрие – природное состояние. И мы возвращаемся опять к Ом-Пурнам. Ом-Пурнам – это целое. Ты пока один и, как это называется, только сейчас прочитал, целомудрен. То есть ты ни с кем шашни не заводил, ты Ом-Пурнам остаешься. Но только ты с кем-то завез, все. И телегония говорит, ты потерял свою целостность. И никогда, и единственный способ возродить ее, связать свою жизнь с этим человеком. Вот такова вот эта сила, такова эта страшная природная сила. А если контакт одноразовый, твое Ом-Пурнам на всю жизнь заканчивается. И вопрос, а что же делать, сразу скажут, а у меня уже не Ом-Пурнам, и уже не первый раз не Ом-Пурнам. А я хочу сказать, поскольку целостность, поскольку честь, это дело твое не личное, вернее оно личное твое, но оно направлено на общество, восстановить можно. Как? Заниматься общественными делами. Ну, не стать председателем правкома, нет. И поэтому зачитываем. Просто надо решать общественные дела. Просто перестать быть эгоистом в конце концов-то, да? Ну, например, вот есть очень хороший фильм советский «Москва слезам не верит». Да, она потеряла свое вот это, да? Чем она занялась? Общественными делами. Ребенка воспитывала, ночи не спала. И в результате Бог дал ей любовь. И восстановилось все. Понимаете? Вот хороший пример. Можно сказать такой, классический. Проявление чести повседневной жизни. Повседневные жизни какие-то. Бытовая ситуация, религия, экстремальная ситуация. Военные действия. Например, военные действия. Воинская честь – это главное качество, которое должно быть присуще хорошему воину, как рядовому, так и полководцу. Я цитаты без примеров. Бытовая ситуация. Человек, вступившийся за слабого или оскорбленного, человек чести. Простая вещь. Ну, трусость или там карма у него такая, да, вот ты уже, ты такой ведический мудрец. Вот. Религия. Священнослужитель, подвергающийся гонениям или осуждению, но не предающий своих религиозных убеждений, человек чести. Это я. Экстремальная ситуация. Человек, который в экстремальной ситуации думает не о том, как спастись одному, но о том, как спастись вместе со всеми, человек чести. И вот что же такое так тщательно стираемое понятие честь? Вот в Искон, например, есть такой у нас мальчиш плохиш Бхактивиганда Госвами, он взял и убрал с Бхагавадгиты слово честь. Ну, взял и убрал. Вот. А где в этой же замечательной организации ИСКОН, ну если не брать вот эту развратившуюся верхушку, слово честь используется. А оно используется как слово чести. Это говорит не слово чести, а кодекс чести. Это говорил Чайтанья Чандрачаран. Я когда-то зачитывал этот кодекс чести, сравнил его с кодексом чести Коза Ностры один в один. Один в один. То есть это кодекс не чести, а какой-то уголовный. Кодекс просто коррупированный такой, и там он просто совпадает. А если взять кодекс чести там русского моряка, или там, не обязательно, не думайте, что это там на русских там завис. ну, вот раньше, когда было, когда вот эта мафия не захватила это руководство. Вот. И вот кодекс чести охраняет, ну, извините, гуру педерастов там получается. Потому что вот такое применение они нашли. Например, смотрите, недавно был такой случай, когда Вибхути Шакти просто взял и всенародно рассказал, куда идут денежки с пожертвований. Да? 19 человек взяли и стали грудью на защиту педофилов. И подписали документ, и в Вибхути Шакти больше с ними не надо общаться. Потому что он правду рассказал. Он сказал, ваши пожертвования идут на педофилов, на их отмазку от общества. Потому что им счета уже там миллионы долларов предъявили. А вы думаете, на храмы сдаете? Да. И все. Это вот, вот у нас, вот рядом, в Днепропетровске, эти люди, которых я знаю, они хоть соображают. И это называется, это кодекс чести. А кодекс чести, как сказал Читание Чиран, это вот, вот они там договорились, там, говорить так, будут говорить так. Разве это кодекс чести? Кодекс чести, он, по-моему, как-то соответствует, ну, с совестью, с истиной, с правдивостью, не с обманом уже точно. И не с покрывательством, а укрывательством. Ну вот, кстати, они встали на защиту не просто кого-то, каких-то педофилов, а высокопоставленных и сегодня поставленных, которые сейчас они действующие. В этом есть что-то. А вот привет от православных педерастов. Весьма любопытный документ. Зачитываю. Все православного, документ все православного собора, кстати, 2016 года, очень свеженький. 2016 года. Одобренный собранием предстоятелей. Ну и к тому, чтобы исконовцы не сильно обижались, потому что везде. Везде над религиозной мафией она уже там корни свои ставила. Одобренный собранием предстоятелей, предстоятелей каких-то, поместных православных церквей в Шамбезе. 21-28 марта 2016 года. Публикуется в соответствии с решением собрания предстоятелей. И вот я зачитываю, это просто слезы мешают говорить. Или чувство юмора, может, спасет. Этим чаяньем, церковь уже живет и предвкушает его, собирая вкупе рассеянных чад Божьих без различия расы, пола, социального положения во единое тело, где нет уже иудея и язычника, где нет раба и свободного. Нет свободного. Нет мужского пола, ни женского. Да? Во единую реальность применения мира и любви. Кому это выгодно? Этим предвкушением новой твари. То есть о людях речи не идет, я понял. Этим предвкушением новой твари преображенного мира церковь живет в лице своих святых. Ну правильно, они же первопроходцы свального греха садомии, да? Святые. У них какие святые? Вот. Так все ж, что же это такое, вот это так тщательно стираемое и особенно религиями организованное понятие чести? Что же это такое? Поскольку оно забыто и из употребления практически изжито, я возьму словарь Дмитриева. И там штук 50 вот это... Где применяется, в каких словосочетаниях слово «честь». Оказывается, ничего толкового, ничего нормального, долгоживущего без чести сделать нельзя. Это как знак качества, это как печать от Бога. Вот что же это такое? Вот пусть нам растолкует толковый словарь, он же толковый называется, Дмитриева. Итак, честь. Ой, надо это, горло сушит. Честь. Пункт первый. Честь – это добрая незапамятная репутация, запятая, честное имя. Второй пункт. Честь – это честность, порядочность, добросовестность, достоинство. Вообще все моральные качества и принципы достойны уважения. Третье. Я не буду цифру уже говорить. Делом чести вы называете какое-либо дело, поступок и тому подобное, которое необходимо сделать, совершить. В противном случае ваше достоинство будет задето. Вот кровь из носа сделай. И вы не сможете уважать себя. Четвертое. Честью называют гражданское, сословное, профессиональное достоинство. Там, ну понимаете, да, там честь мундира есть такие понятия. Закон чести, кодекс чести – это комплекс личных или групповых правил поведения, которые считаются человеком или группой людей обязательными, ненарушаемыми и оберегает чувство личного, группового достоинства и порядочности. Честью мундира, белого халата и тому и так далее называют официальный авторитет, репутацию военных людей, врачей, ну и так далее. Если вы с честью выходите из затруднительного положения, то это означает, что вы поступаете мудро, сохраняя свое и чужое достоинство. Находите достойный выход из трудного положения. Если вы с честью выполняете порученное вам дело, то это означает, что вы делаете это очень хорошо, добросовестно. Ваша работа достойна похвалы. Судом чести называется разбирательство чьей-то вины, поступка не судебными органами, а членами группы людей. Ну, как это по-другому называется? Не суд лично, да? Ну, аналог такой, может, не сильно удачный, да? Не ждут, когда там придет эксперт, потому что, ну, по чести. Если кто-то живет по чести, по совести, то это означает, что этот человек поступает в соответствии с представлением о чести. Если вы говорите, что честь сделать что-то принадлежит, то есть доверено кому-либо или чему-либо, это означает, что они получили почетное право это сделать. Если вы говорите, что почтете за честь что-то сделать, то это означает, что предстоящее вам дело принимается вами с благодарностью, что вы с радостью возьметесь за него. Не за деньги, не за что-то, а даже что-то еще отдадите туда. То есть рвутся на это дело. Если вы говорите о ком-либо, о чем-либо, невелика честь, то это означает, что вы считаете этого человека или объект недостойным уважения, недостойным, не стоящим усилий, внимания и так далее. Если вы говорите слишком много чести кому-либо, значит вы считаете, что этот человек недостоин, не заслуживает чего-либо. Если вас говорят за какой-то, что какой-то поступок делает вам честь, то это означает, что он характеризует вас с хорошей стороны. Итак, ну, я на этом оборвусь, ну, а то неинтересно. Итак, честь – это порядочность. Ну, как синоним, да? Порядочность, порядок. И почему у одних людей порядок в жизни, у других нет? Вот. На две лекции назад, если отмотать, я там говорил очень много про лени. Лень, матушка, да? И вот человек, у которого... Ведь дело в том, что именно из дела чести мы берем энергию и силы делать мелочи и всякую рутину. Сама по себе рутина, этот гарнир жизни, нас не насыщает. И более того, он нам не дает силы, а уносит эти силы. Надоедает. Мы просто сумасшедшие становимся, когда вот эта рутина. И вот эти мелочи, они очень важны. Мелочи. Ну что мы считаем же? Отвечать на письма, чистить зубы, ну, вовремя встать там. Ну, не лягу спать, пока там вот не по местам стоят. И много таких мелочей. Вот когда положение военное называется апатхарма. Это называется просто дхарма, поддержание. Поддержание порядка. А апатхарма, там, конечно, делаешь, там есть сразу приоритеты появляются. Вот это самое главное, потому что если ты сейчас это нельзя отложить, не сделаешь, и поэтому мелочи уходят. Но когда наступает такая вот, не то что вот черная и белая полоса, есть как вдох и выдох, есть напряжение и расслабление. Это просто дыхание жизни. И во время расслабление, ты должен все мелочи привести в порядок, как воин, который начищает свое ружье, там эти пуговицы, там отъедается, отсыпается, к бою всегда готов. Если ты эти мелочи не сделаешь, когда надо в бой, а ты не выспался, а ты не готов. По-другому, благодать на тебя спустилась с неба, благодать. Это надо что-то делать, что-то, ну, что-то, вот, Божья благодать, вот. Дар Божий. Вот она на тебя спустилась. А ты не можешь ее взять, потому что ты из-за лени. Ты просто провалялся. Ты, слава Богу, враг ушел. Никто не стоит. У тебя бардак, а ты под телевизором отдыхаешь. Ты этого не сделал. И вот когда приходит благодать, ты тебе взять просто нечем. Или что-то ты перечисли, прикрепляешься. И Можно сравнить так. Вот я видел, как один человек рассказывал, что такое порядок и беспорядок. Когда порядок, вообще, я еще раз повторю, третий раз говорю, когда порядок имеет смысл, то когда есть цель. Если нет цели, смысла жизни, то что бардак, что порядок, какая разница? Ты ж никуда не движешься. То что, что в порядке сидишь, что в беспорядке сидишь. Я знаю очень многих людей, которые сидят в беспорядке, и спиваются там, и все такое, но они как-то веселы. И вы знаете, они мне даже больше нравятся, чем люди, которые совершенно без цели, и вот так вот. Это такой синий чулок, значит, вот шум, все вокруг, а для чего? Вот смысл, если нет смысла, для чего, если гости к тебе не придут, если ты всех достал или достала себе этим порядком, зачем оно тебе надо? Вот. Это еще хуже, потому что вот этот вот ложная сатва, это не сатва. Сатва это прежде всего сатва, свет, это с чем-то с высшим, со святым, со святым, с Богом связано, а тебе с Богом ничего не связано, просто комфорт. А для чего? Итак, вот, если взять вот такие листочки, почистить зубы, чтобы была еда, чтобы это было, и вот эти листочки, вот я здесь, а вот там цель моей жизни. Ведь, какое-то вот достижение там чего-то, да? И вот ленивые люди, они же все на чувствах, если им вот тут вот тортик, они все забыли, они пока его не съедят. У них такой цели нет, у них чувства, да? И поэтому, когда можно лениться, они обязательно будут лениться. И то, что вот срочно не горит, они делать не будут. И вот тот, кто готовит к жизни, к прорыву там что-то, вот этот листочек, вот я здесь, вот другой конец комнаты. И вот один листочек напишем, почистить зубы, второй там, вовремя встать, потом привести в порядок. Я по этим листочкам, как вот через речку по камням, так топ-топ, спокойно приду. А если что-то не сделал? Если что-то не сделал, эти листочки надо как-то пошире. Я могу такой длинноногий, могу. А если, а бывает, знаете, я столько разленился, что пропасть меня отделяет от цели, и на никогда не приду. Одно и то же дело, вот эта вот рутина, лень, вот это, то есть беспорядок может, такие усилия. А дело в чем? Дело в том, что люди себя оценивают, то есть это не люди чести. Люди чести вообще, они не считают, сколько они усилий тратят на достижение силы. Люди нечести оценивают себя по усилиям. Но общество всех людей, людей чести, людей нечести, оценивает по результату. А результат имеют только люди чести. Такой результат, что весомый и все. Потому что эти, только они проблемы, потом жалуются, как им трудно. Я тоже иногда жалуюсь, очень хочется вот так вот, пожалуйста, как мне вот это трудно. Потом думаю, стоп, что ты делаешь? Ты просто поленился когда-то там, да, решил бы выспаться. Вот я сегодня решил выспаться, сегодня лекция задержалась из-за этого. Вот, выспался, потому что думаю, что я буду перед вами тут это спать. Тут дети там не дают. Ну вот, что такое порядок? И вот я знаю одного человека, толстый такой, и вот в жизни никогда не работал, начитался какой-то дряни эзотерической, там, 5 шагов к успеху туда, шагов, да. А он не делает ничего. И вот он приходит ко мне, говорит, мне нужен финансовый прорыв. Я говорю, во-первых, для чего? Во-вторых, же ты лодырь, тебе без бинокля видно, что ты лодырь, по твоим движениям, вот тут насквозь видно. Не надо быть каким-то экстрасенсом, он ничего лишнего не делает. Обычный человек, то есть обычный, нормальный человек, здоровый человек, то есть человек чести, он вроде кажется делает очень много ненужных дел. Но где он не проходит, он все приносит какой-то порядок. Даже не в своем деле, пошел туда, раз поправил. После него лучше, чем было до него. Мы должны понимать, что... Да, Жень, говори.
Дело в том, что иногда честь требует не только привести порядок, где его не было, а разрушить какой-то другой...
Конечно, правильно. Ты просто это...
Часто бывает...
Не часто, а практически... А сейчас это практически даже и больше. Потому что сейчас делом чести надо обвинять, надо что-то разрушать, потому что сейчас строится сатанинское общество. И поэтому делом, а некоторые там сидят и благочестиво помалкивают. Совершенно верно. Сейчас мы до этого дойдем. Вот. И поэтому вот я говорил, что вот любое дело у каждого на свое, вот эти мелочи очень важны. Это не рутина. Я понимаю теперь для чего. Тогда вот этой мелочи, эта рутина приобретает громадный смысл. Она мне начинает помогать. Помогать для вот этого. Вот. Я сейчас, если я тут найду одну штуку. Нет, не найду. А, нашел. Вот. Вот это юла. Вот юла, да? Вот. Вот это цель, вот это стержень, это цель. Это дело моей жизни. А вокруг, смотрите, сколько много чего. Вот это вот, вокруг. Это вот рутина. И вот если эта рутина должна структурироваться, для чего? Она не просто так, для чего? Для вот этой, для моей цели. Вот я закручиваю волчок, и вот как я его, вот в каком положении не кидаю, он не переворачивается. А если я его не закручиваю? То есть, если нет оси, как попало, да? Я тогда не понимаю, для чего я это делаю. У меня нет энтузиазма вот это делать. Бог силы не дает, потому что Бог силы дает для вот этого стержня. И тогда все остальное приходит в порядок. Мне хватает силы делать эти мелочи. Потому что я знаю, для чего. А так не знаю. Вот. Запомнили, да? Юла. И поэтому... Это хорошая привычка. Мне кто-то мне часто говорит, да вот занимайся, вот занимайся, тебе же оно надо. А я вижу, вот подушка не так лежит, и я не могу заниматься. Я пока не поправлю вокруг все себя, вокруг. Я не могу заниматься. Или кто-то там джапу читает, а думает так, и надо же вот это. Ну, сколько ты там, 2 часа там ты читаешь, ну, да 1.5 часа наведи порядок, и 1.5 часа нормально прочитай. Тогда это будет нормально. Потому что он отвлекает. И он не просто отвлекает, раздражает, а он кричит, сделай меня, поправь, я же вижу, что... И это не просто какой-то бзик. Это Бог внутри говорит, а что ты в бардаке вообще тут делаешь? Сделай хорошо, а потом молись. В чистом месте надо, да? Что такое чистая духовная практика? Это не за счет того, что ты... Я духовной практикой, а вокруг меня помойка, да? Это что, духовная практика? Сначала, ну как алтарь, да? Ну, сделай порядок, а потом молись, или и так вот, как абы как, да? Такие трансценденталисты, да? Бомжи. Вот. Итак, многие люди, и я в том числе иногда, да, наделаю таких бардаков, а потом совершаю героический подвиг по преодолению этого бардака. И вот тютелька в тютельку успел. А зачем этот подвиг? То есть, это подвигом не считается. Ты просто, если бы ты вовремя все это когда-то сделал, то не надо вот этих подвигов. Подвиг это вообще не то. Подвиг это не то. Подвиг это не то, что ты вот успел. Ну как, например, вот надо ехать там на вокзал, поезд же ждать не будет. А ты тютелька в тютельку выехал, а там пробка на дорогах или что-то, и ты преодолел ее, и, так, и потом всем рассказываешь. А чем ты вообще хвалишься, да? Вот. Я помню, у нас был случай, ну, я в нем не участвовал, но просто мой товарищ. Там перемерзла магистраль. Представляете, перемерзла магистраль, тепловоз, поезд, тормозов нету. Вот. И человек на ходу вышел, перелез, прямо как в фильмах, как в боевике. Что-то там отсоединил, подсоединил, что-то это перекрыл, обстучал, назад пришел, это помощник машиниста. Раз, тормоза есть, и вроде бы подвиг. Но ты же сам виноват, потому что ты это допустил. Надо было проверить, надо было что-то, понимаете, ну что-то... Ты сам сначала запустил, а потом... Ну, это все равно, что сбить с рогатки там какую-то синичку, потом ее вылечить. Это, и вот это мое такое, это, как это, благотворительность или что? Милосердие. Это не милосердие. Так и этот подвиг тоже не подвиг. То есть разруха из-за твоей лени, которая произошла. Вот. Вот. И все, наверное, слышали, я повторюсь, я уже говорил, что Иисус сказал, не клянись, да, это значит что? Это значит, что не держать слово, что ли? А вот, пожалуйста, читаю. А кто же это сказал? Держать слово – это дело чести и обязанность христианина. Прежде всего о том, как мелкая бытовая ложь, пустое хвастовство, нарушение незначительных обещаний приводит постепенно к очень тяжелым последствиям. К очень тяжелым последствиям. Что такое держать слово? То есть не болтай попусту. Ну и я выписал это изречение именно потому, что сказал христианин. Вот. А то, что врать нехорошо и исполнять обещания нехорошо, потому что человек чести исполняет свое обещание. Слово купца, слово кшатрия, там, да. Вот. Прабхупада, правда, пишет, что кшатри может в политике немножко сбрехать, но я знаю, что у некоторых народов говорили, иду на вы, и все. И противника не обманывали. Вот, противника не обманывали. И, кстати, это и правда, еще и побеждали. Вот Жан-Жак Руссо. Руссо. Человек не русский, да, француз. Кто осторожен в своих обещаниях, тот точнее в их исполнении. Еще. Крошечный добрый поступок лучше, чем самые торжественные обещания сделать невозможное. Не сдержал мысль, сдержи слово. Обещание – это уверенности, уверение в собственной порядочности. Честность обладает таким свойством, что требует ее соблюдения даже при обещаниях, данных врагу. Сказал Джованни Пантана. Ну, итальянец, похоже, да? Итальянец. То есть по всему миру есть честные, порядочные люди. А вот первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, глава 14, текст 33. «Потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира». То есть Бог, оказывается, существо порядочное. Не трансцендентное, какое попало, а порядочное. Написано, что Бог не есть Бог не устройства, а есть, и если ты немножечко, или как, должен быть полностью Божий, что ты должен быть порядочный. Ну, давайте возьмем, чтобы меня не упрекали с этого, что в христианство там, что веды. А веды говорят дхарма, артха, кама и мокша. Для всех проживающих в материальном мире. Ну, с дхармой понятно, да, дхарма, есть какие-то обязанности. А вот, ну, больше мне нравится артха. Что такое артха? Артха – это экономика. Экономика – это, что такое экономика? Это, ну, правильно расположенное. Если неправильно расположенное, там, пятое колесо и поперек, это не артха, это тормозит. Это то, что хорошая себестоимость с наименьшими, лучшие качества с наименьшей себестоимостью. Вот что такое артха. Артха – это не просто много денег. Артха – это правильные технологии. И вот правильные технологии знают только люди чести. И вот я вот докажу чуть позже. А все начинается дхарма, артха, кама и мокша. Все начинается с внутреннего мотива. Если у тебя нет мотива что-то делать, ты будешь знать, как правильно, как неправильно, но ничего сделать не можешь. Мотивация, мотивация. То есть вот это. И вот исторический пример. Исторический пример. Называется, кто-то слышал, что такое МПФ? Кто-то знает, что такое МПФ? А ну-ка, знатоки. Клуб знатоков.
Вы же знатоки. Чуть-чуть, полными словами.
Министерство.
Так. М это. Это метод повышения эффективности экономики. Был введен товарищем Сталином в 1939 году. Внедрение. Это совокупность хорошо продуманных материальных и моральных стимулов творчества трудящихся. Творчество. Чтобы не только инженера на должностях там что-то думали, а каждый рабочий. И что получилось? Направленное стимулов трудящихся, направлены на снижение себестоимости, повышение качества продукции. Самое главное, стимулы не распространялись на начальников. Как стало потом, вот, когда его отменили, только Хрущев приходит к власти, МПФ отменяются, и, как раньше было, кто-то что-то подвиг совершил, на тебе пятак на водку, да? И до свидания. а генералы получают медали, премии и гуляют. Да? То есть вот это, то есть при Сталине не поощрялось начальство, ты изобрел, тебе сразу. Причем, знаете как, кто-то что-то изобрел, смотрит, качество такое, но себестоимость понизилась, оценивают в лабораторных условиях, сразу же, немедленно этот человек получает премию. Сразу же. Не ждут никаких там согласований. Ну, а начальник ничего. Начальник ничего. Как только Сталин ушел, от любой выгоды начальник начал иметь, ну, а этим пятак на водку. И понятно, что произошло, да? Потому что, ну, раб как-то не хочет, ну, руки его отбивают. Да, Женя, говори.
Дело в том, что, к сожалению, сейчас эти люди уже ушли все из жизни.
Да.
Но мне в юности пришлось сталкиваться со многими людьми, которые застали, как говорится, у которых юность в сталинские времена прошла, и хрущевские. Угу. И они, в общем-то, оценка их не говорила совсем о другом. И наблюдение за историческими событиями. Говорят, при Сталине дошло до того, что на заводах в 1953 году использовалась техника еще чуть ли не 20-х годов выпуска.
Да.
И это ничего нового не производилось. Как пришел Хрущев, начали, как говорится, достижения и в космосе, первый спутник, первый человек, и в авиации. То есть, получается, иногда поощрение начальства имеет смысл, потому что от начальства зависит распространение нового опыта. Вширь. Да. А так, ну, поощрили этого человека, на нем и осталось, и замерзло.
Поэтому... Похоже, вам есть что сказать, у вас очень много знакомых во всех этих. Но мы сейчас послушаем японского миллиардера.
Который живой еще.
Да, японский миллиардер об экономике СССР рассказывает о модели повышения эффективности экономии СССР сталинского периода. Ее суть в понижении себестоимости при сохранении повышения, я напоминаю, продукции. В середине 50-х годов модель повышения эффективности была отменена. Ну, Хрущев, которого только сейчас вот... Что говорит этот японский миллиардер? Как его звали? Сейчас посмотрим. Хиросе, извините, Теравама. Хиросе Теравама. Ну, так его назвали, он не виноват. Итак, да. Вы не говорите об основном. Его цитата. Вы не говорите об основном. О вашей первенствующей роли в мире. То есть это вообще, ну, не русский, да? В 1939 году вы, русские, были умными, а мы, японцы, дураками. В 1949 году вы стали еще умнее, а мы были пока дураками. А в 1955 году мы поумнели, а вы превратились в пятилетних детей. Вся наша экономическая система практически полностью скопирована с вашей. С той лишь разницей, что у нас капитализм, частные производители, и мы более 15% роста никогда не достигали, а вы же при общественной собственности на средства производства достигали 30 и более. Во всех наших фирмах висят ваши лозунги сталинской поры. Хиросе Теравама. Итак, мотивация. Мотивация. Раб никогда не будет мотивирован. Более того, он будет, может даже саботировать что-то. Как только начальство стало получать больше, и потом говорят, вот, воровать. Еще, наличие чести. Человек чести, знаете, он при любом режиме, Сталин, Хрущев или где-то что-то, он как-то он от многого не зависит. А точнее сказать, если он настоящий человек чести, он вообще ни от чего не зависит. И вот, в общем, по-другому, как сказать, наличие чести указывает на наличие связи с Богом. И вот я сейчас прочитаю правильный перевод. Не с красный, не с синий Бхагавадгите, а перевод мне это сделал Абхиманию Прабху. Вот. Я так назвал это изведение Бхагавадгиты, я назвал чудесные отношения. То есть отношения с Богом, они чудесные. Не потому что чудесные, ой, как красиво, чудесно, нет. Потому что они мистические. Потому что в отношениях с Богом какая-то сила ниоткуда, вроде как не заработанная, какие-то правила какие-то меняются, законы почему-то меняются. И поэтому я назвал чудесные отношения. Зачитываю. Кусочек введения Бхагавадгиты. Арджуна поддерживал с Господом дружеские отношения. Между подобной дружбой и дружбой, существующей в материальном мире, определенно существует огромная разница. Их дружба была трансцендентна, и иметь ее может не каждый. Пессимистическое такое, да? Ну, Арджуна, он крутой, конечно, а куда там мы? Однако, Прабхупада пишет, каждый из нас... О, сегодня будут стихи, я понял. Однако, каждый из нас имеет, вот каждое слово имеет смысл, имеет с Господом определенные, то есть, ну, не такие или такие, передо мной весь вот, базар, какой хочешь, определенные отношения. Еще раз. Однако, каждый из нас имеет с Господом определенные отношения. То есть, уже, ни с какой стороны, ни в каких обстоятельствах, всегда. И возродить их можно. То есть, мы просто их запустили. И возродить их можно. Можно читать, возродить их можно, а можно возродить их можно. Можно чем? А вот тут самое интересное. Совершенствованием богопосвящающего служения. Богопосвящающийся – это правильный перевод слова «бхакта». Потому что «бхакта» переводит как «преданный». Это возмутительно неправильный перевод. И об этом стали все кричать сразу, но потом сказали, ну ладно, уже что ж там переписывать, уже сказали. Это «богопосвященные». И, но слово написано «совершенствование». И вот совершенство, зачем же совершенство? Совершенствование – это знаете что? Это значит, вот этот волчок, да, вот этот волчок, который я показывал, вот это вот для опоздавших тема называется, как она называется? Дело чести. Вот у меня дело чести есть. Честь – это то, что мое, и это буду я делать не в зависимости ни от начальства, ни от кого, а просто буду, и все. И я даже вложу свой ресурс, это не мой заработок. А вот это вот то, что вот эта юбочка от Юлы, это вся остальная рутина. Тогда эта рутина начинает поддерживать это дело чести, а не просто ради самой себя. И вот эта вот связь, она есть. Совершенствование отношений – это когда вот эта юла превращается в иглу. Вот этого становится меньше, 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 меньше. Рутина становится меньше, меньше, меньше. В этом совершенствование. И этот процесс бесконечный, никогда не закончится. О чем это говорит? У кого-то очень много там чего-то надо, да? За здоровьем следить, за этим, такая рутина, да? И какая-то маленькая такая, вот такая какая-то общественная нагрузка. Который вот сам делает. Вот маленькая. В общем, на юлу слабо похожа. Вот. Ну, даже вот юла, вот она имеет вот тут вот такое, да. Вот если даже яйцо закрутить, оно тоже будет вот, да, понимаете, вот у него или яйцо, или какой-то там тор взять, закрутить какую-то баранку. Все будет крутиться, если, да. Ну, вот чтобы оно было похоже на юлу, а потом превратилось в иглу. И этот процесс бесконечный. Это означает, что когда ты занимаешься совершенствованием, значит, у тебя вот этого меньше становится, а вот этого больше. И чем у тебя больше вот это, для окружающих заметно. И тогда тебе говорят, человек чести. Но когда вот это у тебя вообще нигде никак не торчит, тогда у многих вопросы. И тогда ты начинаешь заниматься какой-то саморекламой. Вот. Итак, сейчас я... Прабхупаду поправлять будем всегда. Давай.
Ну, я не Прабхупада, а вот это геометрический пример. Да. Дело в том, что, к сожалению, игла-то не может вращаться, сохраняя всю малость момента инерции. Она может вращаться только при определенном диаметре. Только
пуля, когда летит, она вращается. Пуля. Вращается?
Ну, она не игла, во-первых.
Ну, не игла, да. Ну, ладно, да. Согласен.
И как провести этого, и не к тому, чтобы механическую копию. А в том, что эти же законы социума и природы, они действуют одинаково везде, на разных уровнях. И точно так же получается, что и в обществе, когда человек теряет всякую связь с материальной составляющей своей жизни и остается честь в голом виде, она получается неприложима ни к чему. Он даже не знает, к чему ее приложить.
Я согласен.
И поэтому неизбежно оно будет проявляться, это же честь, только через какие-то вот материальные действия.
Именно так. Именно так. Поэтому вот эта вот юбочка одухотворяется. Материя начинает крутиться. Это, знаете, раньше были пузырьковые камеры, когда вот не видно вот этот вот какой-то там проскочило, какой-то там позитрон, нейтрон или что-то, а видно вот по каким-то вот булькам, что тут что-то такое прошло, да? Вот, как пуля. И вот эта материя, это просто вот этот вот кисель, который шевелится только потому, что тут что-то проходит. А если, ну, как в песне Макаревича про флюгер, помните, да? Дуть смысла нет, пока никто не крутится во сне. Сам, конечно, сама игла, она для чего-то. Мы берем это и из этого что-то делаем. Это называется лила, игра. Вот такой вот игра в пластилин. Итак, однако каждый из нас имеет с Господом определенные отношения, и возродить их можно совершенствованием богопосвящающего служения. То есть, что имеется богопосвящающего? Вот хорошо, что вы сказали, что вот как-то без юбочки-то как-то. Есть отречение в гьяне, а есть отречение в бхакти. Отречение в гьяне, я понимаю, что ну вот это вот не сильно свято, и как-то без него можно обойтись. А бхакти — это любовь. Я ничего, никого не бросаю. Ничего, никого не бросаю. Понимаете? Ну, например, хороший был пример. Кто же это говорил? А, это на лекции говорил. Верка Сердючка, знаете, да? Вот. Конечно, ну, не такой бог весь садху какой-то, да, на евро там, ведь там выиграл там что-то со звездой, и песни у него какие-то. Но у него был такой момент, он сказал: я себе заработал, и мне вот так хватает. Но около меня образовалась команда, которая, ну, на меня работала в определенном, уже не один. Он же не один такой солист, там надо группа поддержки. А теперь, если я уйду, они где будут побираться? И поэтому только я продолжаю выступать. А так мне хватит, я могу на покой идти. Вот это он никого не бросает. Достойно уважения, да? Дело чести. Ну вот в этом вопросе дело чести. Хотя...
Это третий за тех, кого приручили.
Да, я ж вот об этом. Вот это такое. И поэтому... Оно тебе и не надо, потому что ну, ты никого не бросаешь, тянешь за собой. И даже сам Бог говорит, что мне не надо там ничего делать, но если я это брошу, а все же на меня смотрят. И поэтому великий человек, он, ему это не надо всего, но он это делает, потому что простой народ смотрит на него и делает так же. Если того не будет, примера, ачар, то нет сил будет делать, нет сил. Потому что, ну сколько вот... Кто-то совершил какой-то мировой рекорд, побил, и сразу 10 человек за эту планку тоже выставили. Ну, кто-то должен прорваться. Да.
Усейн Болт. Сейчас рекорд. 9.58.
Спасибо. Это очень важно. Но получив свой нынешний жизненный статус, мы перестали помнить не только высочайшего Господа, это чтоб мы немного наговорил, это маленькая, в общем, кусочек, маленький кусочек из видения, чудесные отношения. Но получив свой нынешний жизненный статус, мы перестали помнить не только высочайшего Господа, но и наши известные с ним отношения. О! А вот тут я не согласен. Я 100% знаю, что это ставка. Не согласен. Потому что, то есть получив нынешний статус, мы перестали помнить не только Бога, но и наши отношения. А я думаю... Мое мнение, извините, вот не согласен я вот с этой писаниной, что это результат толерантного отношения к сионистам и к их деятельности, служителям дьявола. Они времени не теряют. Они вводят новые тексты и все. Вот это толерантное отношение к сионизму привело к тому, что мы потеряли свои отношения, извечные как с Богом и как там, и перестали помнить. Все мы прекрасно помнили. Нас просто по голове молотят каждый день и фильмами, и чем только угодно, чтобы мы вот это позабыли. И все равно люди еще помнят. Вот. Дальше. Вот это вот предложение, я с ним не согласен, и выразил свое так, фе, скажем. Каждый из великое множество миллиардов и триллионов живых существ имеет, каждое имеет, извечные с Господом определенные отношения. Их называют сварупой. А вот сейчас, внимание, попрошу вашего внимания, самое главное. И то было тоже ничего. А это главное. Сварупа. Что такое сварупа? Возродить эту сварупу. То есть, смотрите, каждый имеет сварупу. А возродить эту сварупу можно посредством процесса богопосвященного служения. То есть, ну, юла в иглу, да? И такая ступень совершенствования, осознание своего конститутивного положения называется сварупой ситхи. Еще раз. И такая ступень совершенствования, осознание своего конститутивного положения, не конституционного, а конститутивного положения, это разные слова, называется сварупой ситхи. Представляете, вот там, что такое ситхи? Чудеса, нарушение причинно-следственной связи. Чудеса, не фокусы, а чудеса. Итак, Арджуна был посвященным высочайшего Господа и соприкасался с ним. Итого, я хочу сказать итого. Ну, немножечко подбить, хотя до конца еще есть. Что такое честь? Честь — это внутренний сторож, не допускающий не только низких поступков, но и неодобрительных помыслов. Честь — это внутренний сторож. Честь — это одно из главных достоинств человека, определяющих всю его жизнь. Честь — это неприкосновенность тела. Алло, женщины. Это неприкосновенность тела. Чистота помыслов и сила души. Выражение. Преимущество тела, то есть рекламная пауза. Какие же преимущества чести? Чем отличается человек чести от человека нечести? Честь дает силы для преодоления самых сложных и грозных препятствий. Честь дает уважение. Человек чести с давних пор — это один из самых значимых комплиментов благородному человеку. Честь дает надежду даже в безнадежной ситуации. Честь дает свободу от низких поступков, лжи и неискренности. Кто-то скажет: не соврать, что ли, что это за свобода такая, да? Но дело в том, что ложь, неискренность и, ну, низкие поступки, они за собой потом, это такие оковы, ну, ты уже ими связан. Она дает свободу от вот этого, значит, ну, прятаться не надо, не надо лишних телодвижений. Честь дает возможности. И для чего же она дает возможности? Для ничем неограниченного духовного развития. Это к религиозным фанатам написано. Правильно. Честь дает возможности для ничем неограниченного. Понимаете? Я бы духовно развился, да у меня вот того не хватает. У тебя не хватает всего лишь чести. Вот. Итак, вспоминаем, что это человек чести. Кто такой человек чести? Человек чести, у него и чувства, и даже некоторая логика уходит на второй план. Как вот эти танкисты, не танкисты, а 20 этих, 8, 28, да, панфиловцев, да. Они сказали: аж не геройствовать, раз. Не геройствовать. Они это за героизм не считают. Надо жить. Не надо умирать за Родину, надо жить за Родину. Потому что мы умрем, кто будет за Родину вообще, да? И жить как можно долго. А хочется сдохнуть. Но это тоже момент, сдохнуть за Родину очень хочется, да? Раз, и не мучиться, да? Вот. Но это дезертирство. Надо жить изо всех сил. Не высовываться просто так. Махать там кулаками. Вот. И поэтому там командир сказал: спокойно, жгем танки. Все.
Иван Васильевич Панфилов. Да,
да, спокойно. Я не помню, кто там. Дело чести — воздать врагу или оскорбителю по заслугам. Счастье — это естественное состояние. Могущество — естественное состояние. И действовать в деле чести — это естественное состояние. Наше величие в Боге. Без чести никакого величия не будет. Ты его должен чувствовать. Ну как? Вдохновляться историями о великих, да? Брюс Ли. Была лекция афоризм от Брюс Ли. Дисциплина не ограничение свободы, а отсечение лишнего. То, что делаю я, ну один человек говорит, и я как присоединяюсь, вот то, что делаю я, честь для меня. Как у Тома Сойера, да, там, побелить забор, да, пацаны в очередь стали побелить забор. Должно быть честь. И за то, что я делаю, я готов отдать все. Ну не за счет других, а свое, весь свой ресурс. Вот чтобы такое дело у тебя было. Это называется дело чести. Это как поручение от Бога, без чувств и эмоций. Со стороны скажут вообще робот. Зато изнутри сила и сталь. Это называется на санскрите тхира. Тхира, несгибаемый. Вот без этого дела. И, ну, я напомню, вот смотрели, как это там, матрица. Там был этот Морфеус и Нео, да? И Нео пришел, говорит, ой, это такая честь, Морфеус, легенда. Он говорит, нет, это честь для меня. Понимаете, честь. Потому что, о чем они говорили? О какой-то предназначении, о какой-то миссии. Без вот этого никакой чести нету. Честь не может быть сама по себе. Она пристегнута к какому-то, ну, делу. И это дело всегда общественное. Это не просто в цирке спрыгнул там и просто так. Это спасает жизни. Вот. Я перечислил, ну, было там пунктов больше, чем за 20. Я 16-й пункт напомню еще. Если вы говорите, что сочтете или почтете за честь что-то сделать, то это означает, что предстоящее вам дело принимается вами с благодарностью, и вы с радостью возьметесь за него. Вот. Не за зарплату, не за аплодисменты, не за то, чтобы увековечить себя где-то. Вот это честь. И честь у каждого своя. И я когда-то говорил про синтетический гороскоп. Ну, кто-то помнит, кто помнит про синтетический гороскоп? Никто не помнит, да вы что? Ну, я так, на пальцах не буду говорить, я много говорил. Просто тупо считается, сколько у человека... Я по-западному, не по вот эти там, накшатры, все дела. А сколько у меня планет там, Юпитер, Сатурн, Уран, Меркурий, все, сколько у меня всего планет в огненных знаках, например, да? Огненные знаки какие? Овен, кто-то говорит овен, лев и стрелец, огненные знаки. Сколько у меня в огненных знаках штук этих планет? Сколько в воде, сколько в земле, сколько в воздухе? Считаю, так, больше всего у меня, скажем, в огне, да? О, в огне, все, ставил. Потом, сколько у меня знаков, считаю то же самое, сколько у меня знаков есть кардинальный, мутабельный и, как же называется... Ну, я по-русски назову, без всяких вот это. Есть, которые начинают, вот там, овен, например, это как взрыв. Огонь, который как взрыв. Раз, вот надо вот ворота взорвать. А лев, это такой ровный огонь. Вот он горит, он очень долго, он все за этим следит. И мутабельный, переходной, это вот стрелец. Вот сколько у тебя вот этих первых взрывных, ну, постоянных или нет. И, например, вот если взять мой гороскоп, у меня получается, что больше всего в огне планет, и больше всего, и второй раз мы считаем, больше всего в устойчивых. Значит, получается, я лев. Хотя в знаке льва в этом секторе у меня нет ни одной планеты. Вот это и есть все призвание. Это то, что за что я не могу ничего не получить, ничего сорвать. Потому что и именно это я буду делать. У каждого вот это есть. Иногда два каких-то сектора есть. Понимаете? Это то, за что ты не получишь никакой благодарности. Это то, что ты будешь делать, если тебя будут убивать. Это дело чести. И у каждого оно есть. Нет гороскопа, где бы не было дела чести. Вот. Итак. То есть хочу сказать, что эта честь, она спрятанная. Она не только не видна. Если твоя честь на виду, извини, это не очень-то и честь. Настоящая честь – это дело внутреннее. Почтение. И она может быть, а может и не быть этого почтения. Но честь – это внутренняя. Это твой стержень. И она спрятана. Это тайное дело. Твое дело чести – это дело тайное. Тайное. Ты не хвастаешься. Честь человека стоит выше понятия социума или даже государства. Тот, кто потерял честь, уже не может быть сильной личностью. Защитником родины и семьи. Потеря чести напрямую связана с отсутствием понимания истинных жизненных целей для своей души. Понимаете? Не просто так она теряется. Дело чести – это осознанное движение личности по пути сердца. Каково вам? Кто-то хочет быть осознанным, неосознанным. Так вот, дело чести – это осознанное движение личности по пути сердца. Выражение. И я последнюю фразу скажу, мы закончим. Хочется всем предназначения, хочется всем делать чести и такие молитвы в связи с этим. Боже, ну сделай вот, вот это, вот это, вот это, да? И как правило, это, эти дела, которые мы спрашиваем, они нам непонятны. Это касается, вот где это моя юла? Вот. Это касается вот этой юбочки. Вот это понятно, понятно как белый день, это понятно мне одному. Это мой гуру не знает об этом даже. Это единственное, что я знаю. Вот этот вот гарнир обеспечения, которое семья, финансы, здоровье, какие-то соратники, какие-то что-то там обстоятельства, какие-то враги, я не знаю. И вот когда наши молитвы говорят, Боже, ну я хочу, а просящему дается, да, сделай мне вот это, только вот без этого. Вот мне мужа надо, но чтобы у него вот этого вот не было. Да как ты знать можешь, что тебе надо, а что тебе не надо? Потому что все, что ты знаешь, исходит из твоих неудач, и ты говоришь вот это вот, то, что ты учишь, ну, типа Бог не в курсе, да? Что для тебя надо? Или это у, твоя молитва исходит из твоего успеха, а твой вчерашний успех сегодня будет неинтересен. И поэтому вот такие вот... Я хочу подчеркнуть одно. Единственное, что ты знаешь, что каждый из нас знает, это дело чести. Все остальное он не знает, и никто ему не подскажет. Это единственное знание, вот это чит. Чит. И все остальное знание только для того, чтобы ты знал свое дело чести. Тогда остальное, без всякого знания, закрутится вокруг тебя и структурируется. Ты за этим следить даже не будешь. Все, я закончил.